Исонна выдержала испытательный срок. Разве яро трогала ее совершенная, самоотреченная преданность? «Сегодня белый? Почему?» «Сегодня день белого солнца, повелитель». Она улыбалась, счастливая, что он наконец пришел. «У нас, в поселке». «Что же у вас, солнце, каждый день меняет цвет?» «Не каждый, но ростолисты цветут каждый день по-новому. Мы красим платье их пыльцой». Она происходила из странного, очень малочисленного народа, живущего на острове неподалеку от порта Фер. На острове не возделывали землю и не пасли животных. Жители торговали ростолистом, удивительным растением, из которого умелый садовник мог вырастить и дерево, и кустарник, и травянистый ковер, и даже целый дом. За ширмой вели разговор два голоса — тонкий, надрывный и глубокий, спокойный. Музыкантов немого народа было так мало, что не всем удавалось услышать их игру хоть раз в жизни. Развияр прикрыл глаза. Сонно стянула с него сапоги и поднесла бокал со струящимся, прозрачным, терпко пахнущим напитком. Это был знаменитый арамер, который производился в Мирте и ценился на вес расплавленного золота. Развияр, неприхотливый в еде и питье, пристрастился к напитку золотых и не мыслил без него своей вечерней трапезы. Сонно приняла у него из рук опустевший бокал, в углу комнаты накрыт был стол, язычки пламени касались железных поддонов, под крышками из тончайшего стекла томились блюда из мяса, рыбы, топленых сыров и заморских овощей. «Дай мне бумагу». Он написал на листке на языке немого народа. «Сегодня я хочу не думать. Сыграйте мне солнце в ветках». Сонно отнесла записку, музыка стихла, последовала пауза, потом тонкий голос зазвучал опять. Развияру привиделись быстрые крылья в игре глянцевого света и зеленой тени. Сонно принялась осторожно его раздевать, потом принесла полотенце, полная пара, вытерла ему лицо, грудь, живот. Он глубоко вздохнул и влез в горячую кадушку, погрузился с головой, чувствуя, как привычно ноют шрамы на запястьях. В музыку вкралась фальшь на миг. Ошибся младший музыкант. Он никогда прежде не позволял себе ошибаться. Что-то случилось. Развияр вынырнул. Музыка стихла. «Властелин отдыхает», — прошептала кому-то сонно, непостижимым образом ухитряясь выразить в двух почти беззвучных словах возмущение, потрясение и нежелание верить собственным глазам. «Проклятие снято, Лукс!» — громко сказал Развияр. Отодвинув ширму плечом, вошел Зверуин. От него пахло дымом, светлая борода стояла торчком. «Извини, мало времени». Развияр подобрался. «Что случилось?» Лукс покосился на сонну. «Ступай», — мягко сказал Развияр девушке. «Дай знать музыкантам, что они свободны. До завтра». Лукс дождался, пока стихнут шаги и плотно закроются двери. «В замке взяли шпиона». Развияр помолчал. «За один только последний год в замке взяли полдесятка шпионов, а скольких упустили, счету не поддается». Люди приходили отовсюду, нанимались на работы, начинали выспрашивать да высматривать. Деревенским жителям и пришельцам из далеких мест все было вновь, и, естественно, у них разыгрывалось любопытство. Лукс опустил голову. У него была ручная змейка, по приказу укусила его и издохла. Развияр нахмурился. Прежние шпионы не спешили умирать, торговались за свою жизнь и не отличались изобретательностью. Яска, говорит, он не поддается магии. Гленнер сумел задержать действие яда. Только задержать. Умрет через час, может быть, раньше. «Да кто он?» «Золотой», — выговорил Лукс. «Настоящий золотой. Из Мирты». Человек лежал на деревянных носилках в комнате стражи перед самым камином. Горело множество свечей. Яска сидела за столом, перебирая по обыкновению черепки в круглой чаше. Рядом стоял, опустив голову, Гленнер, замковый лекарь. Камин оставался пустым и холодным. Развияр поежился, завернувшись в плащ до самого носа. После погружения в горячую воду воздух в замке казался особенно стылым и сырым. Он подошел и склонился над лежащим. Вытянутый череп, совершенно голый. Наверное, человек натирал его шляпкой безбородого гриба. Лицо с крупными чертами испятнано было кожной болезнью. Только присмотревшись внимательно, Развияр понял, что это хитрая маскировка. Стойкая краска, умело скрывающая признаки расы. Неудивительно, что ни ремесленники нижних ярусов, ни стражники на средних не признали золотого. В этих краях уроженец Мирте — редкость. Бронзово-смуглый, скуластый, он мелко подрагивал, лежа на своих носилках. Его бил озноб. Лоб и щеки покрыты были пленкой холодного пота. Вокруг шеи дряблым ожерельем обвивалась дохлая змея. «Глен!» «Очень сильный яд, повелитель. У него не больше часа». «Яска?» Женщина пожала плечами. Стражники, наполнявшие комнату, старались держаться подальше и от носилок, и от мага. Развияр кивнул лекарю. «Глен, спасибо. Иди». Гленнер поклонился и вышел. Он был в самом деле искусен. Бывший раб, бывший шпион, наконец-то выучившийся любимому делу. «Я прошу тебя тоже уйти», — мягко сказал Развияр, обращаясь к Яске. «Не надо, чтобы ты это видела». Яска подняла подбородок. «Когда тебе нужно было, я пытала людей. Теперь мои нервы слишком деликатны?» Развияр перевел взгляд на Лукса. «Пошли», — Зверуин положил руку на Яскино плечо. Та сбросила его ладонь одним небрежным движением, поднялась и вышла, не оглядываясь. Развияр глазами приказал Луксу следовать за ней и вернулся к умирающему. Тот пребывал в полном сознании. Его большие золотисто-карие глаза отражали огоньки свечей. «Тебе придется умирать в обществе Гекса», — сказал Развияр Золотому. Тот вздрогнул, сглотнул, разлепил губы. «Мне не хотелось бы. Ответишь на пару вопросов, и я уйду». «Отвечу», — умирающий попытался улыбнуться. «Мне нечего от тебя скрывать. Не в твоей власти, почтовый нетопырь. Ты не властелин над кораблями в море, над течениями, над ветрами». «Вот этот нетопырь», — Развияр поднес к лицу золотого тушку почтовика, здоровый от стрелы, со вскрытым письмом, привязанным к лапе. Зрачки умирающего расширились. Это был удар, и удар жестокий. Развияр кивнул. «Ты зря умираешь, шпион. В Мирте не получат твоего доноса». Золотой рассмеялся через силу. «Ублюдок Гекса, тебя рано или поздно превратят в лепешку, в кровавую лепешку, вместе со всеми твоими планами, вместе с колдуньей. Золотые от рождения не подвластны магии, поэтому твоя женщина ничего не смогла со мной сделать, хоть и пыталась». Но ты жив до сих пор. Я жив по своей воле. Так хотел меня увидеть. Рот умирающего перекосился.
Не видать бы тебя никогда, отродье.
Зачем тогда звал меня?
Чтобы сказать.
Золотые, древнейшая раса. Нам перед смертью открывается будущее. Я видел. Он часто задышал, выгнувшись на носилках, упираясь в дерево затылком и пятками.